В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Лидеры стран ЕС одобрили продление санкций по России на полгода. Российский суд отказался вернуть турбины «Сименс», поставленные в Крым в обход санкций. И реставрацию Ливадийского дворца назвали «варварской». Сейчас подробнее. Лидеры стран Европейского Союза одобрили продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвик в Твиттере. Лидеры ЕС дали зеленый свет на продление экономических санкций ЕС против России еще на полгода. Официальное продление на следующей неделе, написал Йозвик. Накануне глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что на саммите 14-15 декабря будет обсуждаться выполнение Минских соглашений по Украине и вопрос продления экономических санкций против Кремля. Санкции в отношении России были введены в 2014 году из-за роли Москвы в конфликте на украинском Донбассе и аннексии Крыма, которую не признало большинство стран мира. Впоследствии действия ограничительных мер несколько раз продлевали. Арбитражный суд Москвы отказался по иску немецкого концерна «Сименс» вернуть турбины, поставленные в Крым в обход санкций Евросоюза. Суд также отказал «Технопром-экспорту» во встречном иске к «Сименс». В конце ноября суд уже отказывал немецкой компании в аресте турбин и остановке монтажа, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов.
Вряд ли бы «Сименс» добился бы успеха в московском суде. И не случайно эксперты, да, российские, даже подозревают «Сименс» в том, что она сознательно подавала в этот суд, зная прекрасно, что проиграет там, но при этом соблюдая некоторые формальности, что, ну вот, ребята, мы пытаемся доказать, что нас обманули.
Станции в аннексированном Крыму должны начать работу в мае-июне следующего года. Украинские правозащитники обратились к лидерам стран Евросоюза, США и Канады содействовать доступу независимых врачей к крымско-татарскому активисту Бекиру Дегерменджи, у которого резко ухудшилось состояние здоровья в СИЗО Симферополя. Крымская правозащитная группа публикует совместные заявления украинских правозащитных организаций. Также они требуют от России допустить международную группу независимых медиков к другим политзаключенным. Правозащитные организации обращаются к властям Украины и других государств с просьбой помочь в освобождении из-под стражи политузников. Бекир Дегерменджи с ночи 14 декабря находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации. В Симферополе 23 ноября российские силовики задержали группу татар. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции. Боевики группировки ЛНР, поддерживаемые Россией, признанные в Украине террористами, отказались открыть контрольный пункт въезда и выезда «Золотой» в Луганской области даже временно. На единственном сейчас КПВВ на Луганщине, станице Луганская, идет ремонт. Тем временем близ города «Золотой», возле которого расположен пункт пропуска, эвакуировали тело неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет, который на днях в серой зоне попал на мину растяжку и из-за взрыва погиб. Ведется следствие. Предварительно известно, что взрывное устройство установили боевики, поскольку украинские сил в этом направлении нет, говорится в сюжете «Радио Свобода».
Население никогда тебе не может что ходить, нельзя тут. Вот. А товарищи сепаратисты этим пользуются. Понаставляют опасных игрушек в надежде на то, что попадутся наши военные. Наши военные туда не попадаются, потому что туда не ходят. А ходят там исключительно мирные граждане, которым для того, чтобы пройти, например, Золотую 5 или в Первомайск, надо сделать круг в 200 километров, объехать через станицу Луганскую. Или же пройти здесь 5 минут и рискуя собственным жизнью и здоровьем и попасть домой. Как видите, довольно-таки часто это получается дорога в одну сторону.
Военные собственными силами достали погибшего и передали полиции. Гражданские утверждают, что стараются ходить только в ограниченных направлениях и только по асфальту. Жители Крыма в социальных сетях выражают негодование по поводу реставрации Ливадийского дворца, пишет издание «Меридиан Севастополь». В частности, издание приводит публикацию блогера Михаила Орлова из Ялты, который указал, что исторические фасады дворца из натурального камня попросту закрашивают краской. Блогер приводит выдержку из описания архитектуры дворца, где указано, что архитектор вместо рустованного, как правило, темного камня в постройках Возрождения возводит дворец из светлого инкерманского известняка. Он также назвал реставрацию дворца «варварской». Сегодня в Крыму днем плюс 12-15, преимущественно облачно в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Мы вещаем на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Но это не единственный способ, которым вы можете принять участие в нашем эфире. Вы можете комментировать наши видеотрансляции на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Я открыл и внимательно слежу за теми комментариями, которые будут появляться в течение эфира. Самые актуальные, которые относятся к теме программы, конечно же, я озвучу. Через несколько секунд продолжим.
Тема дня.
Итак, в Украине начата кампания по присвоению крымчанину Владимиру Балуху звания Героя Украины. На сайте президента уже есть соответствующая петиция, ведется сбор подписей. В то же время в Крыму есть люди с таким званием, но сегодня они открыто работают против интересов Украины на оккупированной территории. Вот эту сложившуюся ситуацию мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В марте 2014 года на полуострове постоянно жили 7 героев Украины. После аннексии Крыма большинство из них поддержало действия российских властей. Ректор Таврического национального университета Николай Багров, который умер в апреле 2015 года, незадолго до смерти заявил, что гордится, цитирую, «решением крымчан вернуться в Россию». Александр Баталин, награжденный в августе 2012 года за выдающийся личный вклад в укрепление промышленного потенциала Украины, сейчас является директором завода «Фиолент», предприятия, которое занимается разработкой деталей для российских танков «Армата». Награжденный в 2009 году за многолетний плодотворный труд в сфере виноделия Николай Бойко, который до аннексии полуострова был генеральным директором компании «Массандра», сейчас беглец. В сентябре 2014-го, пока Бойко находился на больничном, его уволили, а вскоре возбудили уголовное дело. Бойко обвинение в совершении должностного преступления отрицал, а так называемую справедливость пытался восстановить посредством письма к Путину. Награжденная в 1999 году за достижение высоких показателей надоев молока Екатерина Гордейчук сейчас высказывает свой восторг по поводу размеров пенсии и качества медобслуживания. Получивший в 1993 году награду за выдающийся личный вклад в государственное строительство Борис Дейч в марте 14-го активно агитировал своих знакомых крымчан идти на так называемый референдум. Февзие Кубов, получивший звание в октябре 2004-го за развитие в сфере образования, объяснял свою пророссийскую позицию тем, что власть меняется, а Крым остается землей крымских татар. За личное мужество и героизм, проявленные при испытании и освоении военной авиационной техники, Юрий Тишков стал героем в 2001 году. Он единственный из 7 награжденных, кто остался верен Украине. После того, как не изменивших присяги украинских военных вывели из Крыма, Юрий Тишков ушел на пенсию и остался в Феодосии.
Крым в центре внимания.
Итак, это была информационная справка от моих коллег, о тех героях Украины, которые получили это звание до начала российской оккупации Крыма. А также добавлю, что единственный, ну, во всяком случае, на моей памяти крымчанин, но достойный звания Герой Украины уже после 2014 года, это Ришат Аметов. Это звание было присвоено ему посмертно. Указ соответствующий был подписан в дни 73-й годовщины трагедии депортации крымско-татарского народа. Известно, что Ришата Аметова весной 2014 года похитили с площади Ленина в Симферополе, и затем его тело было обнаружено со следами жутких пыток буквально за несколько дней до так называемого референдума. Итак, говорим мы о том, что на материковой части Украины сейчас идет кампания о присвоении крымчанину Владимиру Балуху звания Героя Украины. Это крымчанин, который жил в оккупированном Крыму под флагом Украины, за что получил уголовное преследование и уже год находится под арестом. Большую часть этого времени он пробыл за решеткой, и сейчас его отпустили под домашний арест. Напомню, что вы можете принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также наши контакты есть на сайте Крым Реалии, там же есть актуальные новости. Вот в продолжении эфира Верховный суд Крыма, так называемый, повторно отправил Владимира Балуха под домашний арест. Об этом сообщает сайт Крым Реалии. Защита Балуха подавала апелляцию на домашний арест в целом как на незаконное решение суда. При этом прокурор ходатайствовала о принятии нового постановления, поскольку предыдущее, по ее мнению, цитата, немножечко незаконно. Сам Владимир Балух просил смягчить ему условия домашнего ареста, в частности, получить возможность помогать пожилой матери, общаться с гражданской женой и ходить в туалет, который расположен во дворе. В итоге судья отменила постановление Раздольнинского райсуда от 1 декабря об избрании меры пресечения Владимиру Балуху в виде домашнего ареста и постановил новое, которым изменил меру пресечения содержания под стражей на домашний арест на 2 месяца. Вот такие новости в деле Владимира Балуха. Я приветствую в нашем эфире Владимира Чекрыгина, эксперта Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Итак, несколько слов о той кампании, которая идет в поддержку Владимира Балуха. Это не только петиция, да, с просьбой рассмотреть обращение о присвоении Владимиру Балуху звания Героя Украины. Владимира Балуха поддерживают и на уличных акциях. Расскажите об этом, насколько это важно.
Да, 8 декабря была организована уличная акция. На аллее Героев Сотни было повешено 2 баннера. С именем Владимира и с указанием того, что он уже 1 год сидит, лишен свободы за украинский флаг. Потому что, к сожалению, все-таки большинство в нашей стране до сих пор не знакомы с делом Владимира Балуха, с его историей. Для крымчан он однозначно герой Украины. Для большинства все-таки он остается личностью неизвестной. И, как мы видим, публичность в этом деле Владимира Балуха играет одну из ключевых ролей. Потому что вот эти все решения последние суда, они все-таки определены и давлением общественности, и профессионализмом адвокатов. Ну и, конечно же, позиции самого Владимира, который не идет ни на какие уступки, не идет на сделку со следствием, продолжает четко отстаивать свою линию.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Мы продолжим с вами разговор. Давайте послушаем звонки. У нас 2 звонка, если я не ошибаюсь, на линии. Давайте по порядку. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите.
Здравствуйте.
Да, мы вас слышим. Мы вас слышим, говорите.
Да, я думаю, я выражу общее мнение. И весь мир знает, что США – это империя зла, а ваше радио – это пропагандистский рупор.
Скажите, пожалуйста, вы знаете об истории Владимира Балуха?
Да, я думаю, ему, если 10 лет влепят, ему будет самое то, что нужно.
А вы сами вообще откуда звоните нам?
Те украинские агенты...
Вы нам откуда звоните?
Из Симферополя.
Из Симферополя. Скажите, пожалуйста, до 2014 года вы в Крыму под каким флагом жили?
Я всегда считал себя россиянином и представителем русского мира. А все, что связано...
Скажите, если вы где-то использовали российский триколор в украинском Крыму, вас преследовали уголовно? Вам давали 10 лет?
Ну, в этом не было никакой необходимости. Всегда
русский, а сейчас в чем необходимость, скажите?
Вернулись сегодня.
Что? Сейчас в чем необходимость? Что? Спасибо за ваш звонок. И такие звонки для нас важны, чтобы другие наши радиослушатели понимали суть происходящего. Я напоминаю, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Но вернемся мы к разговору. Давайте еще один звонок примем от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, я сам украинец. Ну, вы говорите, только вот за украинский флаг, что подняли, я сразу герой. У нас вот на поселке здесь вот, в Ордейском, тоже один флаг вешает, но никто его героя не назначает. И как на Симферополе, где речку едешь, там тоже в одном доме флаг есть. Но никто тоже героя ему не назначает, хотя под украинским флагом и живут.
Благодарим вас за ваш звонок. Вот действительно, да, еще такая интересная сторона этого вопроса. Я напоминаю, что мы беседуем с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Также, как наши радиослушатели только что, вы тоже можете выразить свою точку зрения в нашем эфире. Я напомню, что для жителей Крыма работает номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Итак, Владимир, к вам вопрос, обращаясь к звонку от нашего радиослушателя. Он говорит, что Владимир Балух не единственный, кто в Крыму пытается использовать украинскую национальную государственную символику, и было бы справедливо, по его мнению, да, говорить о том, что все эти люди так или иначе герои Украины. Что вы можете ответить нашему слушателю?
Да, действительно, символику многие пытаются использовать, как мы знаем, и в элементах одежды постоянно, но все же люди, помимо того, что вешают флаг, дальше дело у них в Крыму, как правило, не идет. Говоря о Владимире, мы также в первую очередь должны отметить его активную гражданскую позицию, его отказ брать и российский паспорт, и открытые заявления об оккупации как оккупации и постоянные конфликты с местными властями, то есть вот в его поселке Серебрянка. И кроме того, такой элемент, как на него-то уже оказывалось давление, и человек, к которому придут и скажут «сними флаг», он, скорее всего, его снимет. А к Владимиру приходили неоднократно с обысками, и этот флаг срывала полиция, и поступали ему прямые угрозы о том, что ты за этот флаг сядешь. И несмотря ни на что, он его все равно не снял. И здесь, конечно же, есть разница большая.
Владимир, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас снова звонки от слушателей. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Добрый день. Александр, звоню из Донецка. Я восхищен поведением и вообще жизненной позиции Александра Балуха.
Владимира Балуха.
И слышал и в вашей передаче, и в интернете. Но хочу сказать, вот в Донецке такой поступок был бы невозможен совершенно. И это не хвала и ода там российским тем властям, которые сейчас руководят Крыму, а тому, что там хотя бы какое-то есть информационное обеспечение этого всего процесса и хотя бы какая-то вот помощь со стороны близких, со стороны общественности. Я желаю, чтобы у него хватило силы духа сохранить свою позицию, не поддаться, не перекупиться. Ну, в общем, для меня удивлением было, что вот товарищ звонил и говорит о Гвардейском, там еще где-то и еще где-то. Я, ну, восхищен самым теплыми чувствами отношусь к этим людям. Желаю им всего только самого хорошего.
Спасибо за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить нам в эфир на этот номер бесплатно. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир из Крыма. Тоже хочу высказать свое мнение. Ну вот у нас, допустим, вывешивают флаги украинские, и никто их не преследует. Очевидно, у Балуха там какая-то другая причина. Вот, почему его задержали под домашним арестом. Но вот смотрите, если бы я сегодня, значит, где-то в Украине, будучи, живя, значит, повесил бы российский флаг и написал на своем доме, на воротах, там, на заборе, улица Крымской весны или Крымского референдума. Что бы СБУ со мной сделало? Так что не поднимайте, пожалуйста, бурю в стакане.
Здесь есть очень большая разница. Крым по международному законодательству и по законодательству Украины – это территория Украины. И Владимир Балух всегда жил в Крыму как гражданин Украины. Наверное, в этом разница. Вы с нами на связи еще? Ну, вот ушел со связи наш радиослушатель. Интересно слышать ваше мнение. 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Возвращаемся к разговору с Владимиром Чикрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Владимир, итак, ваша реплика, наверное, по поводу тех звонков, которые нам поступили от слушателей.
Я уже не первый раз такие звонки слышу, то есть и вот, вот эту подобную логику, если бы я взял российский флаг. Для начала, наверное, его надо взять, а не рассуждать об этом. Ну и все-таки это не Украина захватила Кубань, а Россия захватила Крым. Поэтому разница все-таки здесь очевидна.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Чикрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем эфир, продолжаем мы говорить о героях Украины в Крыму, о тех, кто имеет этот статус, о тех, кто получил его до 2014 года, чем он занимается. Вот об этом мы вспоминали в начале эфира. И сейчас продолжим говорить на эту тему. Я еще раз напомню, что в Украине идет кампания по сбору подписей под петицией президента Украины о том, что необходимо Владимиру Балуху, крымчанину, который вывесил над своим домом в крымской оккупации флаг Украины, о том, что ему необходимо присвоить звание Героя Украины. Итак, продолжаем разговор. Продолжим мы его с Алексеем Батуриным, заместителем главного редактора издания Focus.ua. Алексей, здравствуйте. Итак, вы исследовали эту тему, кто же в Крыму является Героем Украины и чем эти люди занимаются сейчас. Причем вы исследовали ее сразу же после, да, того, как аннексия случилась. Вот по прошествии 4 почти лет. Изменилось ли что-то в этом? Продолжаете ли вы отслеживать? Чем сейчас занимаются герои Украины в Крыму?
Здравствуйте. Ну, так прямо пристально не слежу за ними, да, но доходили какие-то сведения о том, что, например, ну, Александр, там давайте я просто пройдусь по персоналу.
Да, да.
Александр Баталин был директором завода «Феодент», вроде бы как им и остался, и сейчас даже недавно получил награду от Путина, орден дружбы. Борис Дейч как-то пропал из публичной плоскости. Он был народным депутатом и получил свою награду Героя Украины в 2014 году. Николай Бойко, который был директором Массандры, сейчас находится в бегах, судя по всему, до сих пор. Его обвиняют там в каких-то злоупотреблениях. Екатерина Гордейчук, это доярка, которая была награждена званием героя в 99-м году, судя по всему, так и живет себе в тихой, скромной жизни. Фивзия Якубов, он был ректором Крымского инженерно-педагогического университета. Сейчас он вроде бы как вышел на пенсию. По крайней мере, я видел, что ректором назначен его сын Чингис. Примерно так.
Да, напоминаю, что с нами на связи Алексей Батурин, заместитель главного редактора издания Focus.ua. И вот мы имеем довольно-таки странную ситуацию. После начала российской оккупации Крыма в Крыму было достаточно много людей, которые сами по своей воле так или иначе становились на защиту государственных интересов Украины, в то время как те люди, которые носят это звание героя, да, Украины до сих пор, они открыто работают против интересов Украины. Насколько странной для вас выглядит эта ситуация? Почему, по вашему мнению, за все это время российской оккупации Крыма у нас вот только один герой Украины появился в Крыму? Официально.
Честно говоря, я не могу так... Не знаю, в чем причины, да? Ну, тут вообще, смотрите, какая штука интересная. Если просто посмотреть, что такое герой, да, герой – это человек, вот, по определению, человек исключительного мужества и чести. Получается, что люди... люди, которые получали эти высокие награды, высшие государственные награды Украины, да, чести у них как раз как-то не задалось. Может быть, это как-то звучит идеалистически, но, на мой взгляд, если уж эти люди так любили, например, Россию, да, всю свою жизнь, а в чем они сейчас признаются, может быть, им не стоило тогда брать награду из рук украинских президентов. Ну, примерно так.
Напомню, что с нами на связи Алексей Батурин, заместитель главного редактора издания Focus.ua. Напомню, что наши радиослушатели также могут присоединиться к разговору по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Алексей, вот наш предыдущий собеседник Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы, он говорил о том, что вот мы говорили о Владимире Балухе, о компании, которая идет за то, чтобы ему дали звание Героя Украины, и было сказано, что о личности Владимира Балуха в Украине знают достаточно мало. По вашему мнению, есть ли вообще в украинском обществе такой запрос на такую информацию о тех людях, которые на Крымском полуострове продолжают сохранять украинскую идентичность или даже вот так публично отстаивают это свое право?
Ну, конечно, конечно. Но важно очень показывать, что в Крыму есть люди, которые не только поддержали аннексию, да, но и остались патриотами украинскими, потому что, как бы там ни было, очень часто здесь, на материке, как-то впадая, ну, осуждая крымчан, да, впадает в крайности, считая там, что они там все поголовные предатели. Это далеко не так. Я знаю лично многих людей, которые очень больно им от того, что произошло с их родиной. Поэтому, конечно, о таких людях нужно рассказывать. Другое дело, что не все крымчане готовы об этом так заявлять, как это сделал Владимир, да, потому что это просто-напросто может быть опасно. В чем, собственно, мы и убеждаемся на его примере.
Спасибо, Алексей. Я напоминаю, что с нами на связи был Алексей Батурин, заместитель главного редактора издания Focus.ua. Обсуждали мы странную довольно-таки ситуацию, когда в Крыму есть люди со званием Героя Украины. Часть этих людей получили это звание по указу бывшего президента Виктора Януковича, с бегства которого из Украины и началась фактическая оккупация Крымского полуострова. Вот за годы оккупации Крыма только один крымчанин был удостоен звания Героя Украины. Это звание посмертно получил Ришат Аметов, которого похитили с площади Ленина в Симферополе. И его тело было найдено со следами жутких пыток за несколько дней до так называемого референдума. Сейчас напомню, что в Украине идет кампания по сбору подписей под петицией президента Украины Петру Порошенку с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении звания Героя Украины Владимиру Балуху, крымчанину, который живет в оккупации, жил в оккупированном Крыму под флагом Украины, за что получил уголовное преследование, несколько уголовных дел и уже год как лишен свободы. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может не только принять непосредственное участие в нашем эфире, позвонив по телефону 8 800 10 06 926, этот номер для Крыма, или 044 490 2905 для материковой части Украины, но и прокомментировав нашу трансляцию на нашей странице в Facebook и на канале YouTube. Также напомню, что на сайте Крым Реалии вы можете найти не только самые актуальные новости, статьи, блоги и так далее, и даже наши записи эфиров, в том числе и видеозаписи, но и найти контакты нашей редакции, по которым вы можете предложить нам свои темы программ, а также прислать свои материалы. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Евросоюз не видит оснований для отмены санкций против России, заявляет Меркель. В Крыму не оказали медпомощь задержанному Дегерменджи, теперь он в реанимации. И Аксенов признал, что очереди в детсады растут из-за приезжих россиян. Сейчас подробнее. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз не нашел оснований для отмены санкций против России, передает Интерфакс. Также она отметила, что удалось избежать дальнейшей эскалации в ситуации на востоке Украины. Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры стран-членов ЕС решили продлить действие экономических санкций в отношении Кремля. В октябре в Европарламенте призывали расширить перечень экономических и персональных санкций против России и тех, кто причастен к преследованию крымских татар, а также других украинских заложников Кремля. Задержанный в Крыму по сфабрикованному делу о вымогательстве 57-летний крымско-татарский активист Бекер Дегерменджи находится в реанимации. Отсутствие квалифицированной медицинской помощи угрожает его жизни, говорится в обращении украинских правозащитников, опубликованном Крымсос. У него отек легкого и сердечная недостаточность. Он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких. По информации родственников и адвоката, задержанный лежит в 7-й городской больнице Симферополя, где его в бессознательном состоянии держат в наручниках. 23 ноября российские силовики задержали 5 крымских татар по делу о вымогательстве у гражданина Турции $7000. Сегодня из аннексированного Крыма в российский Ростов-на-Дону этапируют фигурантов так называемого «Ялтинского дела», передает агентство «Крымские новости». Их повезут через Краснодар, добавляет издание. 11 февраля прошлого года были задержаны участники так называемого дела «Хизбут-Тахрир». Муслим Алиев из Алушты, житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, житель Ялты Вадим Сирук и эмир Усейн Куку, член контактной группы по правам человека. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов признал, что очереди в детсады на полуострове выросли в том числе из-за приехавших из соседней России семей. По его словам, на полуострове после 2014 года было создано 14 тысяч мест в детсадах за счет строительства новых и реконструкции старых. Но этого оказалось недостаточно. Аксенов утверждает, что очередь должна быть ликвидирована к 2020 году. Сегодня в Крыму днем плюс 12-15, по прогнозам синоптиков, преимущественно облачная погода. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Для тех, кто к нам только что присоединился, здравствуйте. Для тех, кто нас слушает уже давно, продолжаем эфир. Я напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105 и 9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, прошла 13-я ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина. И что бросается в глаза? Не наличие, а отсутствие Крыма в повестке этой пресс-конференции. По сравнению с общим объемом времени, Крыму было уделено ничтожно мало места. Об этом мы поговорим, почему Путин практически не вспоминал о Крыме во время своих ответов, что очень отличало эту пресс-конференцию от пресс-конференции, допустим, первых 2 лет после начала аннексии Крыма. О чем вообще говорил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Советские власти передали Крым в состав Украины незаконно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 14 декабря на ежегодной итоговой конференции. Он добавил, в 2014 году крымчане сами определились, в какой стране хотят жить.
Кто-то считает, что лучше Украине развиваться в качестве самостоятельного государства. Ну, наверное, так тому и быть. Если люди так считают, так и нужно сделать, так и надо поддержать. Бороться с этим мнением бессмысленно. Но обращаю ваше внимание на то, что весь мир-то идет по другому пути. Значит, люди разных национальностей, вероисповедания, этнически разные, объединяются. И в Европе это происходит, в Азии это происходит, в Америке это происходит, в Северной. Да везде в мире.
По мнению Путина, минские договоренности неэффективны. Оппозиция украинских властей неконструктивна. Требования главы Кремля остаются теми же. По его словам, пока не будет реализован так называемый договор об особом статусе Донбасса, ситуация на оккупированных территориях не изменится.
Никакого желания реализовывать Минские соглашения. Нет никакого желания начать настоящий политический процесс.
В 2015 году Путин, отвечая на комментарий американского журналиста Чарли Роуз, фактически признал присутствие российских войск на Донбассе. Введены они якобы для прекращения кровопролития, вызванного государственным переворотом. Так президент России называет становление новой украинской власти в 2014 году.
До тех пор, пока подразделения армии и так называемые батальоны, националистические вооруженные формирования, не появились на этих территориях, там не было никакого оружия. И не было бы, если бы с самого начала пытались решать вопросы мирными средствами. Оно там появилось только после того, как людей начали убивать с помощью танков, артиллерии, систем залпового огня и авиации.
Однако риторика российского президента вновь изменилась. Сейчас он утверждает, что российских военных на оккупированных территориях все-таки нет.
Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса.
Российский лидер прокомментировал и вопрос о своих оппонентах на предстоящих выборах. Путин считает, что таковых у него нет. Представителей оппозиции он назвал персонажами, способными дестабилизировать ситуацию в стране. И цитирую, такими же, как Саакашвили. При этом он добавил, что конкуренция на выборах все же должна присутствовать. Что касается вопроса об экономической ситуации в стране, Путин заявил, экономический рост в этом году составил чуть больше 1,5%. А в отраслях химической промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства и автопрома вовсе достиг 3%.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, вот так выглядит сметание российского президента Владимира Путина из года в год из пресс-конференции в пресс-конференцию между собственными версиями событий текущих. И что важно, во время этих метаний куда-то потерялся Крым. Мы о Крыме не слышали ничего на прошедшей пресс-конференции, почти ничего. Вот это мы обсудим с нашим собеседником Евгением Магда, украинским политологом, директором Центра общественного отношений. Евгений, здравствуйте. Итак, куда же пропал Крым в пресс-конференции Владимира Путина? Потому что крымские журналисты, я отслеживаю телеграм-каналы, Facebook страницы, очень ждали этой пресс-конференции, кто-то готовил свои вопросы, но по факту не спросили никого. Что же случилось с Крымом? Почему о нем не вспоминают?
Ну, насколько я зрозумів, вони там навіть висловили свої патріотичні пориви проти кореспондента «Уніан» Романа Цимбалюка, який ставив начебто неправильні питання. А куди подівався Крим? Ну, це просто, з одного боку, він є в даті виборів 18 березня 2018 року, а з іншого боку, нема чим хвалитися в Криму. Керченського мосту немає, проблема постачання електроенергії не вирішено остаточно. Ну, те, що перетворюється і надалі Крим на військовий плацдарм, ну, якось хвалитися цим журналістам, серед яких достатньо багато і закордонних, це навіть з точки зору Путіна було б занадто. Тому нічого дивного, ну, з одного боку. З іншого боку, Крим отримають прощання, швидке прощання за ейфорію з приводу анексії і її наслідків, я так думаю. Тобто у них не має бути з цього приводу жодних ілюзій, що Крим буде завжди улюбленою іграшкою Кремля. Ні, не буде. Він виконав функцію каталізатора консолідації навколо, в лапках, блискучого Володимира Володимировича, і далі тепер буде залишатися, ну, в кращому разі, там, донором голосів для Путіна під час президентських виборів. От і все.
Напоминаю, что с нами на связи Евгений Магда, украинский политолог. Евгений, оставайтесь с нами на связи. Мы как раз послушаем вот этот фрагмент пресс-конференции Владимира Путина, когда он вспоминает о Крыме. Послушаем, потому что он довольно-таки короткий. Итак, когда он отвечал на вопрос корреспондента украинского информационного агентства «Униан» в Москве Романа Цимбалюка, а журналист, задавая вопрос, заявил, что Россия вмешивается в вооруженный конфликт на Донбассе, Владимир Путин отвечал долго, но в один момент перешел к теме Крымского полуострова и заявил, что крымчане якобы сами сделали свой выбор. Давайте послушаем этот фрагмент.
Точка зрения.
В 22-23-24 годах большевики почему-то решили, что вот все прилегающие к исторической части Украины территории должны быть погружены в вновь создаваемую республику Украину. Все при Черноморье ушло туда, после Второй мировой войны ушла туда западные области. Но так сложилось, ладно, в 54-м году взяли Крым туда, отдали. В нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного Совета РСФСР. Пришло было президиумом Верховного Совета. Значит, дальше не буду ничего рассказывать. Народ Крыма определился так, как он определился. Это мы пройдем через это, я уверен. Значит, кто-то считает, что лучше Украине развиваться в качестве самостоятельного государства. Ну, наверное, так тому и быть, если так люди так считают, так и нужно сделать, так и надо поддержать. Бороться с этим мнением бессмысленно, абсолютно и контрпродуктивно.
Точка зрения.
Ну вот в связи с этим у меня два вопроса к нашему собеседнику. Напоминаю, что Евгений Магда, украинский политолог, с нами на связи. Во-первых, единственное упоминание Крыма на пресс-конференции Владимира Путина, и то в ответ на вопрос об Украине. Как вам?
Ну, це, кажуть, обмовка за Фрейдом, правда ж? Але взагалі, якщо говорити про путинські пошуки в історії, то тут можна...
Да, ми здесь имеем целых два несвежих міфа. Это о том, что референдум, так называемый в Крыму, это был референдум и какое-то народное изъявление, совершенно выносится за скобки, что на тот момент Крым был де-факто оккупирован. И второй момент, да, это вот этот миф о том, что исключительно президиум принимал решение о включении Крымской области в состав УССР. Да, скажите об этом.
І при цьому Путін нічого не згадує про те, що частина Української РСР була приєднана до Російської Федерації. І не згадує про причини, за якими Крим було передано до України, тому що там не було здійснено необхідних навіть в Радянському Союзі речей в сфері сільського господарства, в сфері налагодження логістики, кажучи сучасною мовою. Тобто, ну, те, що Путін навіть переплутав дату Переяславської ради і називав 1645 замість 1654, ну, це така обмова, знаєте, це студентові на іспиті, як то кажуть, можна пробачити. Але президента зазвичай готують до подібних публічних виступів, і я думаю, що це була домашня заготовка. Зневага до історії України і зневага, і розповідь, що три області, це все, це, знаєте, складова путінської політики. Ну, взагалі, вся його прес-конференція в частині України, вона просякнута нафталіном. Нема нічого нового, нема жодного нового меседжу. І це означає одну просту річ. Не буде Путін використовувати якісь миротворчі ініціативи як елемент своєї передвиборчої кампанії. Нам нема чого чекати до 18 березня 2018 року, як мінімум.
И еще такой вопрос. Вот давайте вернемся, да, к тому, как Владимир Путин обсуждал тему Крыма на предыдущих своих пресс-конференциях, которые уже случались после оккупации Крымского полуострова. Вы помните, да, что было много вопросов, и прямые линии проводились, да, много было вопросов от крымчан, в том числе и таких, да, довольно-таки бытового уровня. Все помнят эти истории, да, с тем, что кредиты не надо платить. И так далее. И вот сейчас очень скупо Владимир Путин говорит о том, что происходит на Крымском полуострове, но, тем не менее, вы уже обратили внимание на то, что на 18 марта назначены президентские выборы в честь, я так понимаю, да, оккупации Крымского полуострова, аннексии Крымского полуострова. И Владимир Путин сам недавно был на Крымском полуострове тоже с таким довольно-таки пропагандистским визитом. Итак, Крым, он сейчас вообще в каком виде существует в повестке дня Владимира Путина? Интересуют ли его сейчас реальные проблемы населения Крымского полуострова? Либо это уже, ну, он поставил себе сам такой памятник, да, в пропагандистских
каких-то целях? Это уже відіграна карта, ну там... Він поставив пам'ятник Олександру Першому, якщо не помиляюсь.
Я образно.
Але в Криму, але в Лівадійському, біля Лівадійського палацу. Але все ж таки він, ну, ця гра, це не для Путіна, знаєте. Ця рутина, вирішення рутинних складних проблем, це не для президента, який має намір займатися речами в формате световой политики.
У нас есть еще что обсудить. Давайте послушаем опрос жителей Крымского полуострова, который провели журналисты Крым Реалии перед этой пресс-конференцией Владимиру Путину, и спросили у крымчан, какой бы вопрос они хотели задать российскому президенту. Зачастую крымчане хотели спросить руководителя Кремля о самом насущном, о ценах и зарплатах, но случались и неожиданные вопросы. Например, интересовало некоторых респондентов, что там с правами трансгендеров и о принадлежности Крыма Украине. Давайте послушаем опрос и продолжим.
Точка зрения.
Во-первых, зарплату повысили учителям, так? Вот хотелось бы, чтобы к трансгендерным людям нормально отнеслись, и хотелось, чтобы для них сделали разрешение менять документы, если это возможно. Ну, все, наверное.
Я бы хотела спросить президента, почему в Каменке нету, который пообещали, будет и газ, и вода будет, и будет дороги хорошие. И этого нету ничего. Вот я вот этот вопрос хотела бы вам задать.
Я спросила бы его, когда он Крым отдаст Украине.
Ага. Почему Государственный совет до сих пор не отменил решение Хрущева о передаче Крыма 19 февраля 1954 года?
Вообще-то, если бы мы говорили о крымчанах, то мы все-таки говорили бы о социальной защищенности. Потому что, допустим, нам обещали повышение пенсии. А получается, если у моей жены инвалида третьей группы пенсия 8500, а прожиточный минимум 8500, то получается, что малозащищенные слои населения так ничего не получают в результате повышения пенсии. Это давит немножко.
Чтобы немножко денег дал, чтобы вот чуть-чуть Салгир почистить. Почему? Потому что все гоношатся, что вот почистим, почистим. Он уже утком негде.
Я бы задал бы вопрос, что тут надо больше уделять внимание людям простым, которые в нищете сегодня. А это никак не говорится. У нас на все есть время сказать. А вот то, что у нас происходит, сколько нищих, сколько голодных, никто об этом не говорит. Молчу. Все.
Точка зрения.
Ну вот что крымчане хотели бы спросить у Владимира Путина. Я напоминаю, что с нами на связи Евгений Магда, украинский политолог. Евгений, ваша реплика относительно того, что вы услышали, относительно этой солянки мнений, да, услышат ли крымчане когда-нибудь от Владимира Путина ответы на эти вопросы?
Вы знаете, один знаменник в висловах разных людей – розчарування. Ну, так вот мне почулося, якесь розчарування. І це розчарування ще тоді, коли Олімпійський цикл не пройшов, 4 роки ще не закінчилось після анексії Криму. А що буде далі? Бо Росія ж не має механізму відмови від частини своєї території. Вона ж включила Крим до складу Росії, але не має механізму виходу. Тобто це дуже важка, насправді, міжнародна правова колізія. І, ну, думаю, що, звичайно, ні, звичні механізми накачування бюджетними грошима Криму і інших російських регіонів перед президентськими виборами, вони, очевидно, спрацюють. Може, це наших кримських слухачів якось підбадьорить, але це ненадовго. Це як наркоманія, це якась ін'єкція чи вживання відповідних речовин, яка приносить полегшення на короткий термін. Але, ну, це наслідки, власне, анексії Криму і наслідки того, що тамтешнє населення так сприйняло примусове приєднання до Росії.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Евгений Магда, украинский политолог, директор Центра общественных отношений. Продолжаем эфир. Я напоминаю, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в эфире радио «Крым Реалии». Для крымчан есть специальный номер телефона, бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Мы ждем звонков точно так же, как ждем звонков от наших радиослушателей с материковой части Украины. Для этого есть номер 044 490 2905. Кроме того, вы можете комментировать наши эфиры под нашей трансляцией в сети Facebook. И вот наши радиослушатели, видимо, которые видели наш марафон праздничный, поздравляет нас с юбилеем передачи. Ну, спасибо. Спасибо. Эля Абкелямова, наша слушательница из Крыма, передает нам всем привет, и вам всем огромные приветы. Итак, мы продолжаем эфир.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем мы обсуждение прошедшей пресс-конференции Владимира Путина. Место Крыма на этой пресс-конференции, а место Крыму практически не нашлось. Крым куда-то пропал. Вот об этом мы в том числе поговорим далее с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, здравствуйте. Итак, что же случилось с Крымом? Почему нет его на пресс-конференции Владимира Путина? И очень скупо мы получили комментарий вот с содержанием парочки таких исторических мифов, да, относительно выбора крымчан и решения о передаче Крыма в состав УССР.
Ну, потому что Крым в свое время был необходим в качестве такого источника эмоционального роста. Да, это был такой источник вдохновения по всей стране. Может быть, для уха украинцев это будет звучать дико, но вообще, когда в 2014 году началась вся эта русская весна, и Крым был оказался в составе России, якобы снова, здесь, в России, в Москве, резко у всех улучшилось настроение. И об этом, кстати, это такое мое личное наблюдение. Сейчас вышла замечательная книга, ну, об этом пишут даже в том числе и экономисты. Вот сейчас вышла книга Владимира Гельмана, это такой один из самых признанных в мире российских политологов. Да, и он пишет о том, что в 2014 году это было вот иррациональное счастье. И Крым был нужен в России именно как источник счастья. Да, проблема в том, что это счастье, это же эмоция, это какой-то порыв, это всплеск, и он не может продолжаться долго. Видимо, за 4 года, в общем, Крым перестал быть источником счастья.
Да, а почему же иссяк этот источник? Ведь Крыму пророчили счастливое будущее, россиянам пророчили счастливое будущее вместе с Крымским полуостровом, куда можно будет приехать отдохнуть уже без прохождения границы и так далее. Почему же этот источник, который обещали будет долго бить и хватит из него напиться всем, почему же он так быстро иссяк?
Ну, понимаете, это эмоции же трудно объяснять. Ну, скорее всего, ну, просто разлюбили или охладели. Ну, как это, знаете, как в браке. Вот. Ну, вроде как первый год был прекрасен, второй год был прекрасен, а третьему, к четвертому году, в общем, все приелось. Это самое. Вот ощущение того, что ты счастлив, у тебя все получилось, и ты на седьмом небе, оно просто пропало. Ну и потом, потом же за этот Крым приходится платить очень много. Да, и это шутка о том, что зато у тебя Крым есть, да, то есть вообще ты начинаешь жаловаться на жизнь, а им отвечаешь, а зато у тебя Крым есть, это вообще какая-то очень распространенная шутка здесь в Москве. Вот. Поэтому, в общем, теперь выясняется, что за это счастье нужно очень много платить, и, вероятно, это платить придется в ближайшие там, несколько десятков лет. Вот, и это как-то вот постепенно доходит. То есть был порыв, был взрыв, были невероятные эмоции, такое ослепление от счастья в 2014 году, и рейтинги Владимира Владимировича реально были невероятно высоко скакнули. То есть в 2014 году найти в Москве человека, который на самом деле не хотел бы повесить себя на где-нибудь там, повязать георгиевскую ленточку там или там, не знаю, что-то такое вот сказать по поводу того, что как прекрасно, что Крым с нами, ну, по-моему, их не было. Да, можно, кстати, посмотреть рейтинги 2014 года. Есть такой из самых влиятельных интеллектуалов в Москве, в России вообще. Так вот, самыми влиятельными были русские националисты, которые сделали себе имя на приветствии, да, на сочинении таких больших, помпезных текстов, которые очень похожи на оды. Знаете, такой, да здравствует Крым, пришедший к нам. И вот для читателей, для интеллектуалов, для людей, которые читают большие длинные тексты, эти люди в 2014 году были, ну, вот в топ-5. Там, да, там, первые, они занимали из 200 номеров, они были вот в первой пятерке. Угу. Да, это был 14-й год, это было состояние страны, переживающее некоторое невероятное, теплое, радостное, светлое для них чувство. Да, вот сейчас 4 года прошло, эти люди, которые успевали, они, в общем, даже в топ-200 не входят, они исчезли.
Ну вот давайте, у нас 3 минуты буквально осталось до завершения эфира. Давайте отойдем немного от темы Крыма, который вот даже Владимир Путин на своих пресс-конференциях, ну такое ощущение, что стыдливо сметает под ковер, да, эту тему. Давайте поговорим о том, как трансформировалась повестка Владимира Путина вот на ежегодных пресс-конференциях к 2017 году с 2014. То есть есть ли какие-то отличия, на которые вы бы обратили внимание? На что больше сейчас обращается внимание, что, возможно, исчезло так же, как Крым из этой повестки?
Ну, по поводу повестки, она, в принципе, не меняется за все эти 15 лет. Да, и, в принципе, их можно, все эти ответы Путина, их можно, в общем, повторять. Я думаю, что сейчас Владимир Владимирович уже почти как Александр Григорьевич Лукашенко в 2005-2006 году, 2005-2006-2007 год, просто еще он пока допускает к себе на пресс-конференции людей типа Собчак и вот украинского журналиста Цимблюка, которые могут задавать ему острые вопросы. Да, но, в общем, я думаю, следующая пресс-конференция, она пройдет уже без Собчак и без Цимблюка. А, в общем, все эти пресс-конференции, они будут стремиться, если вы их видели, примерно то же самое проводит Назарбаев в Казахстане. Вот, и они все сводятся к тому, что в течение там 2-3 часов люди выкрикивают что-то вроде «Да здравствует наш прекрасный, мудрейший президент и солнце степи». Да, вот все эти конференции, все эти выступления публично Владимира Владимировича, они дрейфуют именно в эту сторону. То есть в 2014 году, ну, так, в 2013 году, да, вот после срыва, ну, эти вот угоды ассоциации с ЕС на Украине, он начал резко дрейфовать в сторону Беларуси, где-то в 2015-2016 году мы уже оказались в Беларуси. Собственно, современная Россия, она с точки зрения политической риторики, она устроена как Беларусь с небольшими отличиями. А стремится к тому, чтобы превратиться в Казахстан, даже, может быть, даже в Туркменистан, да, то есть вот в закрытую страну, где все выстроено так карикатурно, То есть есть великий, прекрасный, несменяемый, абсолютно гениальный лидер, и есть страна, которая живет его мудростью и его волею.
Спасибо.
Его разумом, да. Его удачей.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Горинов, российский философ и публицист. Обсуждали мы минувшие полчаса тему Крыма на пресс-конференции президента России Владимира Путина, а точнее, куда же Крым пропал из этой повестки дня. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Россия может начать широкомасштабные боевые действия в любой момент, заявил Турчинов. В Крыму судили российского дезертира. И на полуострове зафиксирован первый случай незаконной торговли елками. Сейчас подробнее. Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против государства по приказу из Кремля в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании комиссии Украина-НАТО, в котором принял участие и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Турчинов в развернутом докладе о ситуации с безопасностью на востоке Европы и вариантах ее развития отмечает, что решение президента России Владимира Путина не будет зависеть от действий Украины. По его словам, более важным фактором для начала внешнеполитических и военных авантюр России является развитие внутриполитической ситуации внутри самой России. Подконтрольный Кремлю Крымский гарнизонный военный суд назначил наказание гражданину России, который укрывался от воинской службы с июля 2004 года. Сотрудники полиции задержали его 15 августа, но дали огласку этой истории только сейчас. Как выяснилось, до задержания мужчина жил и работал в Алуште, Симферополе, Судаке и Керчи. В соответствии с приговором Крымского гарнизонного военного суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима. Деревья на улице Институтской в Киеве, где происходили кровавые события времен революции достоинства, спиливали при участии следователей. Всего спилили только 2 сухих дерева. Об этом начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил телеканалу 112 Украина.
Відразу були направлені листи до Київської міськдержадміністрації з тим, щоб ніяке зрізання не здійснювати без слідчих прокуратур. І таких було зроблено, можливо, 2 дерева, які...
Ранее ряд СМИ распространил информацию, что на Институтской спилили деревья для того, чтобы уничтожить улики, которые могли помочь в расследовании февральских расстрелов. В Симферополе представители городской администрации пресекли первые в этом году случаи незаконной торговли живыми елями и соснами, сообщает Крыминформ. Торговцы вышли на пересечении улиц Павленко и бульвара Ленина. Вызван наряд полиции и составлен протокол. Штраф, по информации издания, составит от 4 до 30 тысяч рублей для физических лиц. Сегодня в Крыму днем плюс 12-15 по прогнозам синоптиков, преимущественно облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на частоте 549 кГц. Это средние волны 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM часов можно не наблюдать, потому что вы можете услышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
А поговорим мы сейчас о советском модернизме в Крыму. Поговорим мы о том, какой стиль архитектуры сегодня доминирует в Крыму. Можно ли назвать то, что сейчас там строится, вообще отнести к какому-либо стилю архитектуры? Наверное, можно, но только интересно, к какому. Итак, что такое советский модернизм? В каком состоянии самые известные сооружения этого архитектурного стиля на Крымском полуострове? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Советский архитектурный модернизм – направление, появившееся относительно недавно, охватывает период с 1955 по 1991 годы. Архитектурный модернизм пришел в СССР с Запада. Этот стиль отличается функциональностью, без украшений и излишеств. После Второй мировой войны модернизм становится доминирующим в мире. В Нью-Йорке, например, возводится штаб-квартира только что образованной ООН, а в Амстердаме появился целый жилой район с домами этого архитектурного стиля. Однако в послевоенном СССР пика развития достигает ампир. Строятся сталинские высотки. 4 ноября можно считать днем рождения советского модернизма. Тогда, в 1955 году, было опубликовано постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Архитектор Игорь Василевский был одним из приверженцев советского модернизма. В частности, по его проекту в 1985 году был построен один из корпусов санатория Курпаты под названием «Дружба». Санаторий находится в одноименном поселке городского типа в 8 километрах от Ялты. Изюминкой Курпат является бассейн с морской водой, который оснащен панорамными окнами. Детали модерна присущи архитектурному проекту Александра Вейзена – дворцу детского и юношеского творчества в Севастополе. Построено еще до начала Первой мировой. Здание сильно пострадало после войны, но было реставрировано в 1960 году и существует до сих пор. От набережной дворец отделен округлой ротондой с колоннами Каринфского ордера, особой стоечно-балочной системы. Еще один пример здания в стиле советского модернизма в Крыму – ялтинский санаторий архитектора Левинсона «Зори Украины», который после аннексии Крыма был переименован в «Зори России». Санаторий представляет собой несколько корпусов, объединенных между собой. Он расположен на самом берегу моря, у подножия главной гряды Крымских гор, в районе Понизовки, в амфитеатре, который окаймлен мысами Кикиниис и Узун.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, вот такая справка прозвучала в нашем эфире. Мы продолжаем тему. Я напомню, что любой наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Я повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. До эфира мы пообщались с архитектором из Симферополя Дмитрием Дегтяревым о наследии советского модернизма в Крыму. Давайте послушаем его комментарий.
Всем вообще известный. Это «Дружба», да, Игоря Александровича Василевского, курорт-проект. То есть это сейчас, по-моему, или дом отдыха, или санаторий Курпаты. Вот. Это вообще икона там советского модернизма, всемирно известный объект. Очень много здравниц, да, но гостиница «Ялта», да, это тоже советский модернизм. Первый пример советского модернизма – это спальный корпус санатория «Айданиль», главный тоже. Это 67-й год проектирования. Он там, ну, может быть, незаслуженно так как бы забыт, но тем не менее там 16-этажное здание. Они долго строили очень, в 74-м закончили, он почти там одновременно или даже чуть позже гостиницы «Ялта» Полянского построен, но тоже как бы серьезный объект. Вот, вообще отдельно там памятники советского модернизма, там есть целые города, скажем, потому что бурное развитие Симферополь имел в период как раз советского модернизма, и очень много объектов там есть в Симферополе, они не такие, может, яркие, курортные, чуть более провинциальные, но тем не менее объекты, которые там была Крымская школа советского модернизма, там Анатолий Рувимович Митюнин, там Полегеньки, это главпочтам Симферополя, дворец культуры профсоюзов Симферополя, потом спортивный комплекс медицинского университета
вот, мединститута в то время, вот, какие-то там аудиторные корпусы и так далее. То есть, ну, Симферополь вообще в этот момент развивался, тут градостроительство модернистское представлено, почти все новые жилые районы, вот, и если посмотреть открытки Симферополя, там, 80-го года, это вообще, там, ну, как бы шедевр какой-то модернистского градостроительства советского, вот. Отдельно тоже советский модернизм там строили, когда хотели построить атомную станцию, да, Щелкино, делали город Щелкино с нуля на ровном месте, собрали лучших архитекторов и лучших инженеров, лучших ученых и делали чисто город для такой, ну, интеллектуальной элиты, которая должна управлять атомной станцией. А потом, как бы, там вообще нету старых домов, то есть это город на новом месте такой, моногород. И там сейчас у него только, это как музей советского модернизма вообще под открытым небом получается. Другое дело, что его там, ну, атомную станцию делать не стали, город бросили, как бы, сейчас это может быть зрелище печальное, но за счет того, что там не было никакой экономической подпитки в течение, ну, там уже 30 лет, да, как бы с момента там развала, там, как бы, видно, еще не покрылось там патиной там этих 30 лет, это наследие.
Поговорили мы с Дмитрием Дегтяревым и об отношении к советскому модернизму, к его функциональному значению в Крыму, да, как служат эти здания, которые были выстроены в этом стиле, а также о том, как нерешенные жилищно-коммунальные проблемы Симферополя сказались на архитектурном решении города. Давайте послушаем.
Сейчас он очень задавлен, забит, к нему относятся, как правило, пренебрежительно все, потому что считается это все, что это, ну, квадратные коробки, да, и человек не понимает эстетику эту, вот, от эстетической какой-то необразованности нас какой-то псевдоклассики тянет, как бы, каким-то дешевым решением, и не берегут это люди, и в результате, ну, в очень плачевном состоянии все как раз наследие модернизма, хотя он мог бы быть, ну, в многих городах просто определяющим. Я считаю, что для Симферополя вообще это был бы самый главный, наверное, стиль, и надо было город в этой традиции продолжать развивать. Белый, модернистский, светлый, южный город. И тогда бы у города было лицо. Вот. А сейчас опять все смешалось, как бы, и опять, ну, как бы, город превращается в такую, вот, бесформенную массу. По частям они эксплуатироваться начинают, по частям, вот, ремонтироваться по частям начинают, там, стихийно. А главный враг советского архитектора был строитель еще советский. Это говорит как раз очень выдающийся человек, как бы заслуженный архитектор Украины, Анатолий Рувимович Митюнин, который в Симферополе жил, работал и творил там с конца, по-моему, 60-х годов, который автор ДКП является, и он, наверное, в Симферополе, ну, я не знаю, архитектор, который бы больше зданий построил в Симферополе, чем Митюнин. Вот, это его фраза, он говорит, что раньше главным врагом архитектора был строитель советский, а сейчас заказчик, сейчас по-другому. Это значит, что проекты были хорошие, качество материалов и качество исполнения было на низком уровне, и, как следствие, они очень быстро подвергаются старению, там, разрушению, там, какой-то трансформации. Вот. А сейчас, ну, и как бы, и так как это не ценят, это трансформирует очень быстро и легко. Мое мнение действительно такое, что так как это самый массовый такой пласт Симферополя, но вообще еще Сильвинский, как бы, о Симферополе писал, что это белый город, южный. Это из-за того, что в Симферополе там в свое время не удалось организовать ливневую канализацию, реставраторы в поздний там советский период приняли решение красить центр в разные цвета. Вот, он получился такой пестрый, яркий, типичный уездный город. Как бы. Вот этот южный характер, как бы, они там его закрасили. Вот. А советский модернизм, как раз вот этой идеей там, того Симферополя, еще Сильвинского, очень хорошо перекликается и продолжает эту тему. Вот. И это могло бы дальше продолжаться, трансформироваться и быть каким-то единым кодом развития города. Но этому, кстати, тоже очень мешает вот этой белой истории, белой теме отсутствие ливневой канализации в городе. Это такая комплексная проблема, потому что она вызывает огромное количество пылеобразования, ну, на территории города. Вот. Плохое качество дорог, покрытий, там, газонов в результате и всего остального. Пыль. Белые дома, они от пыли, ну, визуально страдают больше всего.
Продолжаем эфир, на тему, которая, возможно, многих из нас заставит задуматься, да, в окружении каких же, собственно, строений мы живем и по каким улицам ходим каждый день. Говорим мы о советском модернизме в архитектуре Крыма. Я приветствую с нами на связи Ася Баздарева, искусствовед. Здравствуйте. Итак, что же происходит у нас на территории Украины, да, в целом, с зданиями, которые были построены в стиле советского модернизма, ценятся ли они, берегут ли это люди? Вот по поводу этого был у нас только что комментарий симферопольского архитектора. И по вашему мнению, удастся ли сохранить эти здания в дальнейшем?
Да, доброе утро. Еще раз, у меня, наверное, немножко другой взгляд на эти вещи. С одной стороны, да, действительно, есть архитектурные объекты, это в основном 60-е, 70-е годы, которые выделяются из такой серой типовой застройки, но все-таки преобладающим большинством является серая типовая застройка жилищная. И ее осуществляли именно... когда необходимо было массово решать проблему заселения людей в послевоенное время. Вот. И вот я согласна с предыдущим комментарием в том, что как бы эта стройка была реализована довольно-таки дешево. И мне кажется, что еще очень важно понимать, что советский, как бы вообще утопический советский проект, он, в принципе, был таким, такой искусственной идеей, которая очень мало учитывала потребности человека. И, соответственно, совершенно удивительно, что сегодня как бы люди находят себя живущими в каких-то коробках, которые разваливаются, облазят, в которые невозможно там зайти. Вот я сейчас живу в Хрущевке, я понимаю, что, в принципе, на пятый этаж моя бабушка-соседка не может подняться нормально. То же самое касается людей с особыми потребностями, молодых мам. То есть нет никакой инфраструктуры для того, чтобы человек мог как-то нормально в этой среде жить, и совершенно нормально, что хочется каких-то гораздо более человеческих комфортных условий. Я считаю, что это как бы комплексная проблема. То есть тут нужно, чтобы были люди, которые действительно понимали, что является из построенного памяткой архитектуры, что действительно, какие архитектурные объекты воплощают какую-то идею времени, да, и концепцию времени. И сюда можно отнести там различные вот объекты, к которым относятся там определенные школы или какие-нибудь дворцы культуры, кинотеатры, цирки. То есть в них действительно есть какое-то интересное решение. Вот. Но вопрос с жилищем, конечно же, стоит пересматривать. Его стоит делать гораздо более человеческим, скажем, и переделывать инфраструктуру для того, чтобы она была удобной человеку.
Ну, я сейчас говорю не о хрущевках, я думаю, все мы так или иначе оценили их недостатки, и, возможно, кто-то нашел преимущество. Но давайте поговорим о тех зданиях, которые действительно представляют, да, какую-то ценность и архитектурный интерес для архитекторов. Эти здания были построены в эпоху, которая уже ушла. Сейчас у нас новая эпоха, причем одним из трендов которых является отход от коммунистических традиций, от коммунистического прошлого. У нас декоммунизация идет. И такой вопрос. Могут ли сейчас эстетично соседствовать, да, старые здания, которые были, допустим, выстроены в стиле этого советского модернизма, и новые здания, которые строят сейчас современные архитекторы? Насколько удается продолжить, да, вот это написание улицы, да, которое было начато на языке советского модернизма, да, и продолжается сейчас уже языком современной Украины? Ваше мнение?
Да, тут у меня будет два комментария. То есть вы затронули вопрос декоммунизации, да, и второй вопрос, как бы, как могут эстетически совмещаться там что-то новое с чем-то старым. Вот. Первое, что касается декоммунизации, ну, то есть я, в принципе, являюсь одним из критиков, да, этого процесса, потому что, ну, то есть я не совсем понимаю, то есть я считаю, что вот как бы эта идея, что там изображение в публичном пространстве, оно каким-то образом там сильно негативно влияет на человека, является таким передергиванием, потому что важной проблемой, которую нам нужно адресовать, и проблемой, которая, собственно, является причиной кризисов там и политических, и экономических, это действительно как бы экономическое положение граждан, за коррупция, То есть это такие вещи, а не картинки в публичном пространстве. И снова-таки, ну, это довольно как бы странно пытаться думать, что вот мы как бы сейчас должны одни картинки заменить на другие, и тогда там все изменится в лучшую сторону. Это так не работает. И у архитектуры такое свойство, что она как бы, то есть она находится в публичном пространстве, она остается дольше, чем какое-то политическое время. Она призвана быть функциональной. То есть если рассматривать архитектуру как объект, который служит потребностям человека, то окажется, что никакой идеологической нагрузки, ну, точнее, идеологическая нагрузка может быть вообще в нем не решающей. И это то, что очень часто происходит с советским модернизмом, потому что вот пока я делала свои исследования, общалась с архитекторами, каждый архитектор начинает с того, какую проблему для человека он хочет решить, да, то есть там как, если это, скажем, там дворец культуры, где там будут заниматься дети, где будут там, скажем, не знаю, проходить концерт, где-то что-то еще, и как это вот может выглядеть там новаторски или упрощенно, там, соответственно, требованием времени. Поэтому как бы эти вещи интересно рассматривать скорее и там, возможно, каким-то образом их там реставрировать и дополнять их инфраструктуру, там, соответственно, как бы необходимостям техническим, но как бы зачем их уничтожать, это как бы я не понимаю. То есть они борьба с домами это очень спорный путь. А второе, то, что вы спросили, это про то, как сочетаются эстетики, да?
Да.
Ну, в принципе, как бы у любого архитектора, который занимается объекта, есть как бы такие правила, которые называются правилами включения. То есть, когда человек предлагает дом, этот дом не обязательно должен быть полностью в той же эстетике, в которой находятся соседние дома. Этот дом должен каким-то образом ее обыгрывать. То есть, да, вы понимаете, что если у вас там дома такой-то высоты, то если вы построите там что-то абсолютно невменяемо высокое, да, то это будет как бы менять там этажность, менять линию городского пейзажа. Если у вас дома там такого-то цвета, то вы должны понять, какого цвета будет ваш дом, и он не обязательно должен быть таким же, он должен быть как будто в диалоге. То же самое касается архитектурного оформления, элементов, окон и так далее. Но в истории архитектуры есть множество примеров, как абсолютно современные здания вписались в городской ландшафт. Тут же я могла бы добавить, что это абсолютно не все города выбирают такой путь. Если вы посмотрите на Нью-Йорк, это самый странный город в мире по эстетическим контрастам, потому что там как бы свободный рынок, и там, соответственно, если у вас есть кусочек земли, вы на нем имеете право построить что угодно и как угодно. Вот. Что касается Советского Союза, то как бы Советский Союз весь был таким, скажем, как бы проектом, да, и политическим, и визуальным, то есть есть город, есть генплан, на нем что-то как-то строится этому генплану, то есть это тоже выбор, следовать такому формату или не следовать, потому что там, где всегда есть как бы чья-то идея, что как должно выглядеть, то там очень часто страдают как бы интересы отдельного человека. Поэтому я бы вот как бы вела такую дискуссию, то есть мне кажется, что нет таких вот просто решений, знаете, вот должно быть так, все должно выглядеть там белым или зеленым, или там вот эти люди должны принять решение за всех. Как бы история показывает, что ну, все-таки как бы в демократическом обществе должно быть больше как бы прислушивания, с одной стороны, там, больше исследования к потребностям человека, к особенностям времени, больше экспертизы. И ну, как бы это всегда, с одной стороны, как бы смелый проект, с другой стороны, довольно как бы человечный.
А вот не соблюдение всех этих законов, да, о которых вы говорите, к чему оно в итоге приводит? Я почему спрашиваю? Мы отталкивались в этой теме от Крыма, и в Крыму происходят процессы, ну, которые, наверное, похожи, да, на то, что происходит в остальной части юга Украины, да, то, что происходит на материковой части Украины. Я говорю сейчас о застройке Крымского побережья, о застройке крымских парков, и вот, например, недалеко, да, от санатория Курпаты, о котором говорилось в нашем эфире, бывший санаторий «Дружба», известный своей формой шестеренки, да, он вот как раз построен в этом стиле советского модернизма. Там же на южном берегу можно найти строения, которые слабо поддаются описанию с точки зрения вообще архитектуры, насколько я понимаю. Вот как это у нас сейчас на практике обстоит и к чему может привести хаос в застройке?
Да, я с вами абсолютно согласна с тем, что эти процессы происходят, их сложно не видеть, и они очень часто как бы, от наблюдения за ними просто там из глаз течет кровь, но как бы что, то есть нужно понимать, как бы, какая предпосылка, что происходит. Ну, то есть, в принципе, Украина после там распада Советского Союза, как и очень многие другие там, постсоветские страны, то есть от такой модели, ну, то есть коммунизм в Советском Союзе не состоялся, да, но была такая как бы модель отсутствия частного бизнеса и частной собственности, да, то первый, как бы, как говорит ученый Борис Гройс, да, то есть первый, скажем, такой чуть ли не там главной какой идентичностной темой была приватизация. То есть люди как бы начали там резко там себе там что-то там приватизировать, кто в каких масштабах. И в конечном итоге мы имеем как бы такой прототип неокапиталистического общества, да, в котором как бы вот эти традиции капитализма, они развивались не так, как там в западном контексте, а так довольно там как бы резко, скачкообразно, там кто что схватил, как бы каждый мог там схватить бы себе и побольше. Вот, ну, конечно, в итоге мы имеем то, что там у человека там есть кусок земли, ему нужно что-то построить, он руководствуется там, или она руководствуется своими какими-то предпочтениями, возможностями, связями и так далее. Поэтому, ну, как бы, да, мы там находимся заложниками такой довольно агрессивной визуальной среды, но как бы, я бы тоже не сказала, что только заложниками, потому что мы все являемся и участниками этого процесса. И тут очень важно понимать, что как бы город принадлежит людям, город принадлежит каждому человеку, который тоже может брать ответственность. И, например, когда уничтожают, там, например, какую-то памятку архитектуры, да, или там падает дом, но все молчат, возможно, людям оно не надо.
Ясно.
Я не знаю, возможно, снова-таки у нас, в принципе, как бы, я не знаю, медиа молчат. То есть это как бы такая целая система, потому что, как бы можно сваливать все на каких-то абстрактных людей, но это же то, о чем там не говорят в университете или то, о чем не говорят там в газете. То есть, да, сейчас вот есть этот как бы интерес к советскому модернизму, то есть это я уже там за 2 недели в старой программе участвую, но как бы может быть уже слишком поздно, и опять-таки насколько широкой станет эта дискуссия.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была Ася Баздарева, искусствовед. Обсуждаем мы наследие советского модернизма в архитектуре Крыма и материковой части Украины. Давайте в продолжение эфира послушаем комментарий бывшего главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова о состоянии известных модернистских санаториев в Крыму.
Сохранение памятников, состояние, но я бы сказал, что оно плачевное, финансирование тоже плачевное. Хотя федеральный центр выделяет немалые средства для того, чтобы они были в нормальном состоянии. Но, видимо, что-то какой-то финансовый механизм не срабатывает на местном региональном уровне. Скорее всего, так. А насколько я знаю, не все документы Министерства культуры или Управления по охране памятников своевременно и подготовлены, и переданы для того, чтобы они могли профинансировать и освоить средства в этой части. А надо заниматься этим делом. Соответственно, должны быть более молодые пассионарные личности во главе этого процесса, а не те старые перетрепанные кадры, которые мы сейчас имеем. Это я в части не политики, а в части вообще профессионализма говорю. Mm-hmm. То есть не функционеры, а именно люди должны быть болеющей душой, молодежь.
Продолжаем эфир. 12 декабря прокуратура Автономной Республики Крым направила 2 письма в Международный уголовный суд о нарушении прав собственности на территории аннексированного Крыма. Вместе с Крымом Россия фактически присвоила себе детский центр «Артек», военный санаторий «Ялтинский», санаторий «Зори Украины», международный аэропорт «Симферополь» и ряд других имущественных объектов. Относительно того, получится ли защищать памятники архитектуры вот в этом стиле советского модернизма, давайте поговорим с Ольгой Швыденко, кандидатом архитектуры, членом Бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Ольга, здравствуйте. Я прошу прощения, у нас буквально пару минут эфирного времени осталось, но я прошу вас как-то коротко, да, ответить, насколько сейчас возможно сохранять эти памятники, по сути, архитектуры, да, насколько международное сообщество заинтересовано в их сохранении и достаточно ли механизмов, чтобы их сохранить?
Ну, я, во-первых, хотела бы сказать, что памятники, международное сообщество, каждая громада местная, она сохраняет свои памятники. Международное сообщество может обмениваться опытом, но никакое международное сообщество не будет сохранять памятники той или иной громады, если она в этом не заинтересована. И я согласна с предыдущая как бы, девушка, которая об этом говорила. Что касается памятников модернизма Крыма, то в 2012 году на Украине прошло огромное, ну, по украинским меркам, достаточно крупное мероприятие. Это была первая конференция Докомому Интернешнл. Докомому Интернешнл – это организация, которая как раз документирует и сохраняет памятники модернизма. И был открыт филиал украинский Докомому Интернешнл. В том числе приезжали представители Крыма, из Симферополя приезжала профессор, привозила своих студентов. И я могу сказать, что в 2012 году только начался этот процесс выявления этих памятников модернистских. И интерес возник, интерес к ним.
Спасибо вот. Вам.
И этот процесс да. будет дальше продолжаться.
Спасибо вам за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Швиденко, кандидат архитектуры, член бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Говорили мы о крымской архитектуре, о наследии советского модернизма в ней, как это выглядит. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Звоните нам, пишите нам, предлагайте свои темы программ. Всего доброго.